Спасибо большое. Я немножко изменил название только, дорогие друзья. Я не буду его озвучивать. В конце решим, как назвать мой доклад, если можно. Мне очень приятно здесь быть с вами, очень интересно с вами познакомиться. Здесь какая-то у вас другая все-таки жизнь. Мы уже сегодня шутили по поводу юридического государства. И я уже успел поговорить с некоторыми представителями здешней вот православной церкви. И некоторые мне говорят, а зачем тут вообще что-то делать? Здесь же все хорошо, здесь каждый может получить помощь, это не Россия, здесь нуждающиеся. Но вот вы нашли для себя такую нишу, помогаете как раз тем, кто приезжает сюда из России, занимаетесь этим очень, мне кажется, хорошо, и я очень рад, что мы с вами сотрудничаем, вы нам тоже очень помогаете. И, честно говоря, мне это самое главное, когда я с вами познакомился. Конечно, важно вообще развитие, но вот этот личный контакт помогли мне с Василием устроить, и Костик наш. Надеемся, что вы нам не откажетесь от кого-то еще попросить. Вот сегодня очень хорошо говорил батюшка, что, конечно, очень важно то, что вы делаете, но важно и внутреннее какое-то наполнение. Батюшка сказал такую немножко фразу, он сказал, что мир, конечно, во зле лежит, все, что в мире, похоть плоти, но не стал дальше цитировать, похоть и отчаи бурды житей, но, может, мы все-таки должны немножко этот мир любить. Ну, конечно, мы не должны любить то, что называется мир в этом смысле. Но тех людей, которые живут в этом мире, конечно же, мы должны любить, и даже врагов. Поэтому, конечно, помощь ближнему, она является такой важной составляющей христианской жизни. Но вместе с этим один замечательный подвижник говорил, что то, что мы делаем, все наши дела – относится к внутреннему деланию как 1/8 к 7/8. То, что делает человек в течение своей жизни, это 1/8. А вот каким он стал, что происходит у него в душе, это 7/8. И вы знаете, может быть, что какой Евангелие, какой отрывок из Евангелия чаще всего читается в церкви? Календарю. Какой отрывок евангельский чаще всего читается в церкви? Видите, какие вы продвинутые. Замечательно. Я думаю, вы не догадаетесь. Действительно так. И вы, наверное, помните, что Господь сказал Марфе, да? Кто помнит, поднимите руки. Кто не помнит, поднимите руки.
Марфа, Марфа, ты.
Марфа, Марфа, говорит. Суетишься и заботишься о многом, а одно только нужно. Конечно, я думаю, что вы этих слов не услышите от Христа, когда придете на страшный суд, потому что вы не претендуете на то, чтобы все вам помогали, чтобы монахи не бросили свои дела, чтобы батюшки оставили свое служение, хотя иногда просите батюшку жаловаться за вас проводить какие-то мероприятия. Вот. Но я думаю, что все-таки это не так бывает для вас важно, вы сами делаете то дело, которое вы делаете, и Господь Марфе так сказал именно потому, что она покусилась на то, чтобы всех занять каким-то таким общим делом. Но тем не менее, конечно же, если мы с вами делаем какое-то внешнее дело, то мы должны думать все-таки о внутреннем содержании нашей жизни. Потому что то, что делаете вы в Германии, скажем, делают и другие организации, другие конфессии. Иногда делают лучше даже, чем вы. У них больше опыта, больше возможностей, больше денег, больше людей. У вас и того, и другого, и третьего не всегда хватает. Но у нас с вами есть другое. У нас с вами есть наша православная вера. И эта православная вера, конечно же, является тем сокровищем, тем главным наполнением нашей жизни, которое мы с вами должны обязательно хранить и которую мы должны приумножать. Вот мы с вами сегодня слышали, когда был молебен, вы все были на молебен, да, не все, может быть, и там читали отрывок, который апостол Павел написал к своим духовным чадам, которые жили в Филиппах, где он проповедовал. Конечно, Евангелие не всегда мы с вами понимаем, это замечательно, что вы знаете, это Евангелие очень хорошее, богородичное зачало. Но апостол, к сожалению, далеко не всегда, и не все даже чтецы иногда не понимают. Я иногда спрашиваю чтеца, который читал апостол, ты понял, что ты читал-то? Он говорит, ну так. немножко. И вот здесь я не буду весь отрывок этот вам переводить, но вот здесь Господь, апостол Павел говорит очень хорошие слова. Он говорит, что называет филиппийцев, называет чадами Божьими. Ну и вы тоже, конечно, чады Божьи. И призывает их, чтобы они были непорочны среди рода строптива и развращенно. И в этом роде строптивом и развращенным он говорит, что они являются как некие светила в мире, сохраняя слово жизни. И вот мне кажется, что, конечно же, наша с вами задача не только помочь как можно большему числу людей, и даже не в этом, конечно, наша задача, а наша задача в том, чтобы свет, который на землю принес Христос, был в наших с вами сердцах и в наших с вами душах. Чтобы этот свет отражался на тех делах, которые мы с вами делаем. Потому что без этого света, без общения со Христом, все, что мы с вами делаем, ничтожно и на самом деле никому не помогает. Как это сделать? Мы с вами живем в мире, который называют постхристианским, в мире, который грех становится нормой жизни, в мире, не знаю, как у вас в Германии, но у нас вот в России, я все время цитирую это сам себя, я все время рассказываю, как я пришел в школу, в 10 класс, и спросил у сидящих детей, слышали ли они такое слово «целомудрие». Слышали слово только одна девочка. Но и она не смогла мне объяснить, что оно означает. Поэтому мир, в котором мы с вами живем, он, к сожалению, такие добродетели, как смирение и кротость, они даже среди православных не в чести, мне кажется, эти добродетели. Ну и целомудрие, к сожалению, это то, что для нас является такой тайной, что мы с вами как-то хорошо не понимаем. Я говорю о целомудрии в широком смысле этого слова. В широком смысле этого слова это означает, что истинное знание, оно должно быть целостным. Оно не должно быть какими-то кусочками знания об этом мире. Современный мир, он собирает все больше и больше знаний о мире, но главное, он лишен одного знания, знания Бога. Знания того, кто этот мир создал. Знание причины бытия этого мира, этой вселенной. Знание смысла сотворения человека. Знание, что такое человек. Но нам с вами это знание открыто. Оно есть в Евангелии. И Евангелие, как мы читаем в молитве на литургии, просвещает наши души и наши даже тела. Когда перед тем, как читать Евангелие, священник читает молитву, где просит, чтобы это чтение было просвещением душ и телес тех людей, которые собраны в храме. И поэтому, мне кажется, необходимо добровольцам изучать догматику. Вот, устроить такие беседы догматические. Потому что догматика как раз есть, это не хранит вот в этих определениях, может быть, не всегда удачных, не всегда интересных, иногда скучных, может быть. Но вот догматика такая, которую пишут в учебниках, это догматика, конечно, изложена иногда схоластическим языком. То, чего католики, может, уже отказались, мы еще как-то храним. И недавно у нас в России представляли учебники для детей, написанные жутким совершенно языком. Хорошо, что Тейший Патриарх обратил на это внимание и сказал, что такие учебники нельзя распространять для детей. Взрослому читать скучно, а ребенку уж тем более. Ну, вот это догматическое знание, оно, конечно, открывается нам в чтении святых отцов. И вот те догматы, которые являются самыми главными для нас, их нужно обязательно хранить, о них нужно размышлять, нужно заниматься богомыслием обязательно. И тогда, конечно, вот, будет большая приобщенность к этому целостному восприятию мира. Целомудрие означает и неограниченность рамками земного временного бытия. Но современные люди живут, как вот, знаете, стрекоза в басне Крылова, стрекоза и муравей. И эти люди, они наслаждаются жизнью, когда у них все хорошо, они радуются, ищут удовольствие. Но ведь каждому придет момент смерти. Каждого человека коснется болезнь. Каждый столкнется с несправедливостью. Этот мир земной, он пронизан грехом, пронизан страданием. И, конечно, нужно как-то это помнить, нужно жить временным, а вечным. Это сделать очень трудно. Очень трудно людей к этому расположить. В маленьких трагедиях Пушкина, в Дон Жуане, там Дон Жуан, нет, не Дон Жуан, кого он там убил, там какой-то у него соперник, если вы читали, может, помните. А? Нет, ну это другое. Нет. Там какой-то, я не помню, как звали этого дяденьку, простите, который пришел к бывшей возлюбленной. Нет, не командор. Другой.
Командор.
Командор потом Дон Жуана купил. Нет, нет, дорогие друзья, плохо
участвовать.
В
виде статуи пришел.
Нет, это в виде статуи, это понятно. Нет, там с чего начинается? Что приходит к бывшей возлюбленной Дон Жуаны. Вам интересно, интереснее будет, чем все остальные мои лекции, да? И вот пришел, значит, какой-то человек, и она его полюбила, этого человека, и вот он с ней беседует, этот человек. А потом же приходит Дон Жуан, и его, значит, убивает. А потом приходит командор, и уже Дон Жуан забирает туда себе. А вот этот человек, который остался этой возлюбленной, у них любовь там, они, значит, перед тем, как там как-то впасть в объятия, он начинает ей проповедовать. Так интересно. И говорит, а ты, говорит, ее Лауру, по-моему, звали, да? А ты, говорит, не знаешь, что вот ты состаришься когда-нибудь? Ты когда-нибудь там потеряешь свою красоту? Как ты будешь жить тогда? То есть удивительно, что вот приходят такие мысли в голову. Она ему говорит, а что мне до этого? Ну вот сейчас у нас здесь в Севилье, там, скажем, не помню, какое название, географическое место, где они находились, у нас солнышко, а в Мадриде дождь. Ну и что мне, что в Мадриде? Вот здесь мне хорошо, и я этим живу. Такое удивительное, ярко выраженное вот этим поэтом нашим русским, гениальным, состояние человека, который живет сегодняшним днем, ищет сегодняшних наслаждений и не хочет ни о чем другом думать. Но мы с вами христиане, мы с вами православные, поэтому мы с вами должны, конечно, жить не сегодняшним моментом, не этим, хотя мы должны не думать о том, что будет завтра, но жить в вечности. И к этой вечности приобщает нас церковные таинства, приобщает нас Евангелие. Конечно, это очень важно, чтобы наше восприятие мира было именно таким. Ну и, конечно, мы с вами должны жить не только телом. Тело для современного человека является самым главным. Не знаю, как в Германии, идиома какой-то немецкой.
Ну, есть, есть.
Какая? Как она звучит?
Ну, примерно так же, да.
Главное, чтобы было здоровье. И вот люди живут своим телом, и свое тело они одевают, моют, украшают, раскрашивают, там что еще с ним делают, меняют его там. Что такое делать?
Протыкают.
Да, и вся их жизнь сосредоточена в этом теле. И от этого, конечно, эти страсти плотские, они являются главным в мире в современном. И они не считаются грехом. Наркотики все-таки где-то считаются грехом, где-то их не раздают, как в Голландии, там бесплатно. Там алкоголизм, он тоже грех, в приличных странах там нехорошо напиваться. А вот удовлетворение этой блудной страсти, скажем, оно вполне естественно. У меня, я можно сказать одну историю с немецким профессором связанным. Один немецкий профессор, как приехал к нам, он какой-то христианин тоже был, приехал к нам и пригласил одну нашу сестру к себе сюда, в Германию, по каким-то программам диаконическим. И он, значит, в какой-то момент предложил ей какие-то там отношения. Она была так удивлена, христианин. А он считал, что невежливо девушке это не предложить. Вот так объяснили. Что она обидится, если он это не сделал. Я не знаю, не все на Германии, да? Я прошу прощения, что я так подозреваю.
Может, неплохо знать Германию.
Может, она не поняла язык.
Нет, она не спрашивала, что говорит, очень хорошо. Но вы прекрасно понимаете, что эта страсть, к сожалению, она является для современных людей хорошим, нормальным, естественным. И, конечно, искажается само понимание того, какими должны быть отношения в браке, какими они должны быть до брака. Я православным девушкам в Москве у нас иногда говорю, дорогие девушки, ну обычно потому что девушки интересуются этим вопросом, мужчины как-то не спрашивают ничего. Ну, а за мужество спрашивают девушки. Вот, я им говорю, вы знаете, ведь полагается первый поцелуй дать своему возлюбленному после венчания. Они говорят, да что? А как же, говорит, так? Не забыл, так. А здесь такой, когда совершается венчание, кто из вас был на венчании? На своем кто был? Вот там в конце венчания священник говорит, ну теперь поздравьте друг друга. И они друг другу троекратно целуются. Ну да, так, ну как-то Христос целуется. И, конечно, за последние четверть века эта страсть, она проникает и в церковь. У нас есть люди, к сожалению, даже священники, которые не хотят иметь детей. Хотят иметь отношения, но иметь не хотят. Что является тоже, мне кажется, страшным таким искажением правильного какого-то отношения к этим проблемам. Сами себе супружеские отношения не являются грехом, являются, конечно, радостью, но эта радость, она одухотворяется любовью людей друг к другу. Эта радость, она включает в себя другие какие-то компоненты. И на самом деле это удивительная радость, но искаженная радость, она становится просто скотской какой-то там привычка, унижает человека, лишает его души, духа. Вы помните, как в Библии Господь, когда посмотрел на тех людей, которые жили в Содоме и Гоморре, увидел, что они целиком стали плотью. Что у них души-то не осталось уже в этой плоти. Что они душу в себе уничтожили, потому что плоть вытеснила из них все душевные, какие даже душевные, не говоря о духовных каких-то порывах. Там, конечно, это такая страшная вещь. И вот мы живем в мире, где все это считается нормальным, где кино, литература, поведение людей в общественных местах. Я уж не говорю про какие-то совсем уж там садомские грехи. Конечно, православная традиция, все-таки церковь, хранит правильное отношение супругов друг к другу до поста, до брака. Конечно, если супруги соблюдают посты, то больше дней в году, когда они воздерживаются от этих отношений, чем дней, когда эти отношения позволены. И, конечно, эти отношения должны как-то регулироваться человеком. Тело один западный святой назвал ослом. И если осла перекормить, он просто не будет работать, он взбунтуется. Ну, вы знаете ослов, может быть, да? Как они себя ведут. А, вот матушка, наверное, знает, у них там много ослов. И поэтому, конечно, нельзя позволить телу стать таким ослом. Иначе оно было порабощено. Можно, оно, надо его кормить, надо его умыть, конечно, тело, надо его одеть. Там супружество, конечно, одно тело, муж и жена, нет ничего плохого. Но все-таки надо, чтобы она знала свое место какое. Это тоже целомудрие. Целомудрие в более узком смысле. Вот мне кажется, вот это целостное мудрование о мире, оно должно помогать нам в нашем и в таком социальном служении. Потому что это целостное мудрование, понимание того, что в мире происходит, понимание смысла страданий, понимание приоритетов духовных, а не каких-то мирских, понимание правильной иерархии ценностей, что главное, что первое, что второе. Ну, конечно, мы к этому должны приобщать и наших подопечных. Они должны видеть по нашему поведению, по нашему отношению к тому, что они переживают, то, как правильно к этому относиться. К смерти, к страданию, к болезни, к скорбям, которые постигают нас с вами. Мне кажется, это очень такой важный вопрос. Еще второй. У меня будет 4 пункта. Я заранее, чтобы вы уже знали, когда кончится. Второй пункт, это тоже очень важный, тоже для мира неестественный. Это то, что добро мы с вами должны делать в стае. Помните, как Иван говорит, да, и молиться нужно так, закрыв комнату, ну, можно молиться и при всех, там, да, в храме, но все-таки это должна быть какая-то тайная молитва. И поститься мы должны так, чтобы это не замечали другие не на показ. И добро мы тоже должны делать ставить. Да, чтобы мы сами забывали то, что мы сделали. И мне кажется, вот в этом добровольчестве есть некий такой соблазн для очень многих людей, когда они начинают это делать, знаете, так, на показ, привлекая к этому других. И, конечно, это бывает неправильно. И, конечно, вот нужно об этом обязательно помнить, нужно познать, потому что доброделание, которое совершается в тайне, если вы делали когда-нибудь, мне приходилось пару раз там что-то делать, так чтобы никто не знал. И я почувствовал удивительную радость, гораздо большую, чем радость от того, когда тебя там хлопают, когда ты говоришь хорошую проповедь, когда там тебе патриарх награждает чем-нибудь тебя, или возводит тебя в сан епископа, или еще что-то. Вот это вот добро, сделанное в тайне, оно, конечно же, дает душе гораздо больше, чем все то, что делается вот так вот явно открыто для всех. Поэтому наряду со всеми проектами и делами, если человек хочет быть настоящим добровольцем православным, то он должен обязательно что-то, а может даже и все делать обязательно в тайне. И в конце концов, конечно, нужно выйти из всех добровольческих организаций и делать добро так, чтобы об этом никто не знал. Я так шучу. Но вот эта радость, конечно, она очень важна, и это очень, она характеризует как раз доброделание православное, то милосердие, которое есть вот у людей церковных. Ну и, конечно, нас должны с вами отличать от людей, которые не приобщены к православию, другие добродетели, о которых говорит Евангелие. Любовь к врагам. Если начать исполнять Евангелие, то окажется, что очень многие заповеди нами не исполняются. Да? Там просят пройти одну попущу, здесь не бывает. А тут, если как неочередная просьба, говорят, надо, чтобы все было по порядку, да? Или там, если там тебя просят нижнюю одежду, да, и верхнюю, да? А здесь боится свою подпись поставить, что там ну, не посадили или еще что-то такое. Конечно, есть некий, в Евангелии есть некие так, категорические какие-то призывы, очень высокие, которые мы с вами, конечно же, понимаем, что мы исполнить не можем. Я хочу признаться вам, что я тоже этого делать не могу. И я, чем дольше живу на свете, вот самое лучшее, что я понимаю, насколько я греховен. Вот это я так чувствую, понимаю, с каждым днем, ну не скажу, что все лучше, потому что поведение от этого не меняется. Если бы я знал, что я греховен, я бы не обижался ни на что. А так я начинаю обижаться. Вот поселили меня в гостиницу без кондишена, там, да, там, да, или еще что-нибудь такое, там, не встретили, батюшка опоздал, там, на 5 минут, полежат, перей, как может быть. Но, да, то есть не помогает мне это все-таки сделать какой-то правильный вывод, исходя из своей греховности. Но это, конечно, обязательно необходимо. И вы, наверное, не видели святых людей, да? Из вас никто не видел святителя Шанхайского, старца Паисия. Но я тоже святитель Шанхайского не видел, но старца Паисия я видел. Я знал других святых, и отца Ивана Крестьянкина, и отца Всеволода Шпилера, отца Павла Троицкого, отца Павла Груздева. И с людей, которые действительно были святы. Я видел, насколько они смиренны, насколько они сами как-то ни во что себя не ставят, насколько они осознают вот греховность своей собственной природы. Поэтому путь познания своей греховной природы, он как раз и заключается в исполнении Евангелия. Когда человек начинает жить по Евангелию, первое, что он понимает, что это невозможно исполнить, что у него это никак не получается. И, конечно, это очень важно, дорогие друзья, чтобы понимать, что все, что мы делаем, на самом деле это ничто. На фоне есть один очень хороший старец, замечательный, который рассказывает интересные очень притчи. Я очень люблю одну его притчу и вам хотел бы ее тоже рассказать. Умирает священник, хороший, добродетельный очень священник. Ну и после смерти, естественно, идет к вратам рая. Ну, он же священник, там как-то надо вперед походить. Все. Да, стучится туда, открывает ему апостол Петр. Он говорит, что ты хочешь? Он говорит, ну как что, хотел бы вот попасть сюда в рай. Он говорит, ну хорошо, а добрые дела у тебя есть? Конечно, говорит, есть. Он говорит, давай, перечисляй. Только учти, что каждое дело будем оценивать. И ты должен набрать 1000 очков. Он говорит, ну хорошо. Какие у тебя добрые дела? Ну вот я был священником, я не пропускал служб, вычитывал правила, я как-то не разглашал тайны исповеди, я как-то отзывался на все просьбы. Апостол говорит, хорошо, это 1 очко. Ну у меня, говорит, была воскресная школа, я занимался социальной работой. У меня были волонтеры в приходе, я их организовывал. У меня были концерты, мы собирали средства нуждающимся. Я сам жертвовал 10-ю от себя отдавал. Я еще что такое делал? Хорошо, еще 1 очко. А еще что? Ну, у меня дети выросли хорошие, вот они верующие. Не все священники вырастают хорошие дети. А у меня они верующие, сохранили веру. Апостол говорит, ну, 2 очка. Бедный батюшка понял, что нет никаких добрых дел. Взмолился и говорит, Господи, прости, нет у меня добрых дел, помилуй меня. Апостол Петр говорит, вот за это 996 очков, заходи. Вот мне кажется, очень важно понять, что то, что мы делаем, вот как Алина правильно говорила, это Апографей тоже говорит, что больше, когда мы что-то делаем, больной помогает нам, чем мы помогаем больному. Когда мы делаем какое-то доброе дело, мы должны Бога благодарить за то, что у нас есть возможность его совершить. А не радоваться тому, что мы кому-то помогли. Потому что Господь может помочь и без нас. И, может быть, кому-то и не нужно помогать, потому что скорбь, попущенная Богом ему, она будет для него полезна и необходима для его спасения. И вот это осознание себя грешником, конечно, очень важно и очень необходимо. Мы перед чашей с вами говорим, что из всех грешников я самый первый. Да? Помните, да? Только осознав это, человек обращается ко Христу и приобщается к Христом к величайшей тайне. Только так он узнает, как победить зло. Потому что пока человек надеется на свои силы, пока он думает, что усилием воли он может исправиться, пока он надеется на себя, у него ничего не будет никогда получаться. Только придя в сознание своей крайней нищеты, своего крайнего недостоинства, он получает дар исправления, который дает ему только Бог. И вот здесь последняя тема о Христе, конечно, о знании Христа. Потому что когда человек приходит в это состояние, ну не всегда оно бывает, но иногда он как проникается этим, начинает это понимать, и он начинает понимать, что, конечно же, настоящая любовь – это жертва. Это не просто дать десятину, это не просто сходить в больницу, это не просто сделать что-то такое небольшое, это отдать себя всего, целиком, тем людям, которые нуждаются, тем людям, которые ты хочешь помочь, и отдать себя в жертву Богу, стать такой живой жертвой Богу. Посвятить свою жизнь Богу, жить по воле Божией, отказаться от своих желаний, от своих планов, намерений, отдаться на такое служение Богу. Конечно, вот так любить может только тот, кто знает Христа. Мы с вами, хотя называем себя христианами, но боюсь, что, ну я во всяком случае не могу сказать, что так вот знаю Христа. Я все время думаю, как о нем рассказать, и не могу никогда найти правильных слов каких-то. Это говорит о том, что я пока еще не знаю, как должен был бы знать. И вот это знание Христа, конечно, мы получаем тогда, когда ему молимся, когда читаем его слова, когда читаем их регулярно, когда этими словами живем, не просто прочитали Евангелие и забыли, а когда эти слова остаются в нашем сознании, когда остаются в нашем сердце, тогда они сами по себе начинают действовать в нас и меняют нас изнутри. И, конечно же, когда мы участвуем в литургии, когда мы причаем святых христовых тайн, потому что литургия как раз и являет эту тайну жертвенной любви Бога, тайну Христа. И приобщаясь его телу и крови, мы с ним соединяемся для того, чтобы быть вот тем, о ком, как говорит здесь апостол Павел, да, свет этот Христов был в нас. Вот я хотел бы, дорогие друзья, чтобы мы с вами участвуя в Евхаристии, понимали, что она является смыслом, началом и концом всякой нашей деятельности, в том числе и благотворительной, и чтобы, участвуя в ней, мы посвящали этому все свои силы, свое время. И тогда, конечно же, и то дело, которое вы делаете, оно будет приносить добрые плоды. Спасибо за внимание.